Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Верховная Рада Украины утвердила Виктора Януковича премьер-министром. Север Израиля вновь подвергся ракетному обстрелу. Найден экспонат, похищенный из Эрмитажа. Верховная Рада Украины утвердила лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Олег Задоенчук.
За проголосовал 271 депутат, в том числе 30 представителей фракции «Наша Украина». Сегодня депутатам еще предстоит утвердить персональный состав нового правительства. Подать кандидатуры на утверждение депутатов должен премьер Янукович. Нового главу кабинета министров представил депутатам лично президент Ющенко. Он сказал, что, делая свой выбор, руководствовался национальными интересами страны. О новом правительстве на эту минуту известно, что оно будет коалиционным. Больше всего мест достанется партии регионов. Ее представители составят экономический блок. По президентской квоте, скорее всего, будут переназначены министр обороны Анатолий Гриценко и министр иностранных дел Борис Тарасюк. Также в правительстве будут представлены коммунисты и социалисты. Точный состав кабинета министров станет известен уже сегодня. Тем временем фракция Юлии Тимошенко заявила о формировании своего оппозиционного правительства. Олег Задоенчук для Радио Свобода, Киев.
Север Израиля вновь подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По израильским городам были выпущены не менее 120 ракет. Убиты две женщины, несколько человек ранены. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. Выведено из строя стратегическое шоссе, связывающее Ливан с Сирией. По некоторым сообщениям, жертвами ракетного удара в приграничном с Сирией районе стали до 23 человек. Руководство Хезболлах пригрозило выпустить ракеты по Тель-Авиву, если бомбардировке подвергнется центр Бейрута. Лидер группировки Хасан Насралла заявил:
«Если вы бомбите нашу столицу, то мы будем бомбить столицу вашего государства-угнетателя. Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву. Оно способно сделать это с помощью Аллаха. Но если вы решите прекратить удары по нашим городам, деревням, гражданским лицам и инфраструктуре, мы также не станем выпускать ракеты по израильским городам и поселениям»,
сказал лидер Хезболлах. На севере Ирака, в городе Эль-Хадр, смертник взорвал заминированную машину. Погибли 9 человек, несколько ранены. Среди жертв полицейские. В российской армии с начала этого года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств командиров погибли 17 солдат. Более 100 получили травмы различной степени тяжести.
В последние годы военная прокуратура, к сожалению, заняла несвойственную позицию. Был взят курс на откровенную конфронтацию с органами военного управления. Вместо, на мой взгляд, конструктивной совместной работы по решению стоящих перед всеми задач, она заняла позицию отстраненного наблюдателя и критика непосредственно предпринимаемых шагов. Более того, искусственно создавала ненужную, на мой взгляд, ни на чем не основанную шумиху в прессе, политизировала многие вопросы,
сказал Юрий Чайка. В Минске вынесен приговор активистам незарегистрированного общественного объединения «Партнерство», которое было создано для наблюдения за президентскими выборами в марте. Николай Острейко проведет в колонии общего режима 2 года. Тимофей Дранчук – 1 год. Еще 2 активистов – Энира Броницкая и Александр Шалайко – получили по 0,5 года ареста. Все 4 были задержаны в конце февраля. КГБ Беларуси утверждает, что они готовили силовой захват власти.
Радио «Свобода». Новости.
Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Это потир, церковная чаша, которая используется при обряде причащения. Ее передал московский антиквар, сообщил заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков.
Он приобрел в 2004 году, отреставрировал, там были утраты какие-то. И затем несколько раз выставлял на наших антикварных салонах, которые проводятся 2 раза в год,
сказал представитель Росохранкультуры. В четверг в Петербурге после анонимного звонка была обнаружена икона Собора Всех Святых, которая, судя по всему, также была похищена из Эрмитажа. В Челябинске вынесены приговоры трем лимоновцам, которые признаны виновными в разжигании межнациональной розни и призывом к насилию. Активисты национал-большевистской партии приговорены к срокам от 1,5 до 2 лет лишения свободы. Суд счел, что в газете «Парабеллум», которую распространяли лимоновцы, была опубликована статья экстремистского содержания. В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против выселения людей из частных владений в поселке Бутово. В митинге участвовали около 30 человек. Активисты Объединенного гражданского фронта, Зеленой России, Союза правых сил и партии «Яблоко». По словам участников, главная цель акции – борьба за право владеть землей и против произвола со строительством в Москве. Власти Литвы заявляют о чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Примерно на третьей территории Литвы от затянувшейся на 2 месяца жары без дождей серьезно пострадали посевные культуры. В некоторых районах крестьяне вынуждены забивать скот, который нечем кормить, трава пастбищ выжжена. Картофель при температуре 30 градусов и выше не растет. Выплачивать компенсацию сельчанам правительство намерено из собственных фондов и, возможно, с помощью средств Европейского Союза. Ущерб от этого стихийного бедствия оценивается более чем в 200 миллионов долларов. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
В городе Адана на юге Турции почти одновременно произошли 2 взрыва. Ранены 17 человек, включая 5 полицейских. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты. В Афганистане резко участились нападения на школы. По данным Детского фонда ООН, в этом году нападениям подверглись по меньшей мере 60 школ. Среди детей есть жертвы. На юге Афганистана 100 тысяч детей вообще лишены возможности учиться из-за крайне опасной ситуации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Слушание в Сенате США. Американское военное руководство о войне в Ираке. Ущерб от аварии на трубопроводе «Дружба». Вернется ли Европа к смертной казни? Дискуссия в Польше. И «Человек не царь природы» в поисках интеллектуальных животных. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг Комитет Сената США по вооруженным силам провел слушания, которые на целые сутки стали первой темой международных вещательных кампаний и агентств, затмив на какое-то время даже вооруженный конфликт между Израилем и группировкой «Хезболлах» в Ливане. Слушания вел сенатор-республиканец от штата Виргиния Джон Уорнер. По плану они должны были касаться Ирака, Афганистана и ситуации на Ближнем Востоке, но большую часть времени пришлось уделить все-таки Ираку. Изначально тема Ирака была определена потому, что, как объяснил Уорнер, военное руководство США приняло решение продлить пребывание 3,5 тысяч американских военнослужащих в Ираке и перебросить дополнительные силы в Багдад. Джон Уорнер.
Я не ставлю под сомнение серьезность ситуации и необходимость сделать это, но мы должны получить ясное объяснение, потому что, к сожалению, у нас были надежды, в значительной мере порожденные отчетами командующего в Ираке генерала Кейси, что мы сможем в ближайшем будущем сократить наше военное присутствие. И именно этот вопрос мы обсудим сегодня утром, потому что я не хочу, чтобы у наших солдат сначала появлялись надежды, которые потом были бы разбиты, чтобы все это влияло на их семьи, и чтобы на самом деле все это вызывало непонимание здесь, дома, когда принимаются подобные решения.
Ответ перед Комитетом Сената утром четверга держали министр обороны США Дональд Рамсфелд, глава Объединенного комитета начальников штабов Питер Пейс и командующий вооруженными силами США генерал Джон Абизаид. И именно генерал Абизаид первым произнес слова, которые и сделали эти слушания новостью номер 1 в мире. «Гражданская война».
Ирак в центре более широкой региональной проблемы. Аль-Каида и шиитские экстремисты образуют террористические группы и эскадроны смерти, чтобы поставить под сомнение деятельность нынешнего правительства и подорвать веру в лучшее будущее. Иран говорит о стабилизации Ирака, но, как и в Ливане, он вооружает, готовит и дает снаряжение местным экстремистским шиитским вооруженным отрядам, которые проводят интересы Ирана. После того, как проблема безопасности в Ираке сместилась от суннитского сопротивления к межконфессиональному насилию, террористы, аль-Каиды, повстанцы, шиитские группировки соревнуются в том, кто первый столкнет страну в гражданскую войну.
Именно за эту формулировку и ухватился сенатор Карл Левин.
Британский посол пришел к такому заключению, как сообщает газета USA Today. Британский посол в Ираке Пейти предупреждает, что страна катится к гражданской войне и, по его словам, скорее всего распадется по этническим линиям. По словам газеты, он предсказывает, что обстановка в Ираке будет оставаться нестабильной в ближайшие 10 лет. Генерал, вы согласны с британским послом, что Ирак скатывается к гражданской войне?
По-моему, межконфессиональное насилие в стране достигло такой степени, особенно в Багдаде, что если его не остановить, Ирак может скатиться к гражданской войне.
Но если в Ираке начнется гражданская война, то в чем будет заключаться миссия американских войск в этой стране? Сенатор Уорнер.
Генерал Пейс, я обращусь к резолюции от 16 октября 2002 года. Она давала разрешение президенту Соединенных Штатов использовать вооруженные силы США для того, чтобы, во-первых, защитить национальную безопасность нашей страны от угрозы, которую представлял собой Ирак, и, во-вторых, поддержать все соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций относительно Ирака. Многие из тех задач, которые поставил и предвидел Конгресс, давая разрешение президенту, а именно свергнуть режим Саддама Хусейна, уже выполнено. Но теперь, выражаясь словами генерала Абизаида, мы стоим на грани гражданской войны. Так какова будет теперь миссия Соединенных Штатов в соответствии с этой резолюцией, если ситуация выльется в гражданскую войну? Какова миссия наших сил в Ираке?
Сэр, я полагаю, что есть вероятность того, что начнется гражданская война, но это не обязательно должно произойти. По-моему, американские войска должны продолжать делать то, что они делают, а именно обеспечивать достаточно безопасности внутри Ирака, для того, чтобы иракское правительство могло управлять страной и давать людям возможность экономически развиваться. А ответственность за то, чтобы эти возможности существовали, лежит на иракском народе. Мы можем предоставить помощь, мы можем предоставить безопасность, но они должны решить, продолжать ли межконфессиональное насилие. Шииты и сунниты должны полюбить своих детей сильнее, чем они ненавидят друг друга. Если они их полюбят и ухватятся за возможность, которую им предоставило международное сообщество, то тогда мы получим то, что хотели получить. Успех для нас и для иракского народа. Но вся тяжесть ответственности за это лежит на самом иракском народе и на правительстве Ирака.
Думаю, нам надо тщательно изучить, на что Конгресс дал разрешение президенту, и рассмотреть с точки зрения ситуации общенациональной гражданской войны. И, может быть, придется вновь обращаться к Конгрессу, чтобы получить дальнейшее подтверждение нашей поддержки.
Об усилении роли Конгресса в американской политике в Ираке заговорил и сенатор-республиканец Джон Маккейн, но сначала тоже о гражданской войне.
Генерал Пейс, вы сказали, что ситуация в Ираке может скатиться к гражданской войне, так?
Да, сэр, я это сказал.
Вы предвидели год назад, что ситуация будет развиваться так?
Нет, сэр.
А вы, генерал Абизаид?
Думаю, год назад мы явно видели, что межконфессиональное напряжение нарастает, но что оно возрастет настолько? Нет.
Меня волнует то, что мы плетемся в хвосте событий. Мы перебрасываем войска, где-то вспышка, и мы перебрасываем. Мы узнали, что Эль-Фалуджа стала базой повстанцев. Мы вошли в Фалуджу. Когда я вновь не так давно приехал в Ирак, мне сказали, у нас большие проблемы в Рамаде. Все знают, что в Рамаде большие проблемы. Я спросил, откуда вы возьмете войска? Ну, мы перебросим их из Фалуджи. тут же. Сейчас мы откуда-то перебросим войска в Багдад. Это очень тревожный симптом. И если все зависит от иракских военных, если все зависит от них, то меня удивляет, зачем нам надо перебрасывать войска в Багдад, чтобы участвовать в том, что является межконфессиональным насилием.
Сенатор, в Багдад перебрасываются и иракские войска. Численность иракских войск в Багдаде превышает численность наших войск. Мы им только в помощь. Мы с ними в районе проведения основных операций.
Все мои коллеги здесь, так что я не хочу занимать время. Я скажу в заключение следующее. Господин Рамсфелд, мы приняли поправку к бюджету вооруженных сил, которая, я уверен, будет утверждена и которая предусматривает, чтобы финансирование операций в Ираке и Афганистане было включено в обычный бюджетный процесс. Мы слышим одну за другой истории о том, что деньги растрачиваются, что есть коррупция и так далее. Мы должны взять все под серьезное наблюдение Конгресса.
Но, пожалуй, самой эмоциональной и резкой критикой в адрес военно-политического руководства США выступила сенатор-демократ Хиллари Клинтон. Она обратилась к министру обороны Дональду Рамсфелду.
Под вашим руководством были совершены многочисленные ошибки в оценке ситуации, которые завели нас в такое положение в Ираке и Афганистане. В Ираке идет полномасштабное сопротивление и полноценный межконфессиональный конфликт. Называете ли вы это гражданской войной или нет, он породил ситуацию всеобщего насилия, которое уносит жизни и наших солдат, и иракцев. Вы вошли в Ирак с недостаточным количеством войск, чтобы обеспечить законность и порядок. Вы распустили всю иракскую армию, и теперь вы пытаетесь ее воссоздать. Вы не спланировали то, что называется четвертой фазой, и отвергли все предыдущие планы по поддержанию стабильности после того, как падет режим. Вы недооценили природу и силу сопротивления, межконфессионального насилия и распространения иранского влияния. Господин министр, когда мы разъедемся по своим округам на летний перерыв в работе, у наших избирателей будет много вопросов относительно ситуации в Ираке и Афганистане. Не надо напоминать, что там по-прежнему погибают наши парни и девушки. 120 только из одного Нью-Йорка. Но, несмотря на потери США, насилие лишь возрастает. С января по июнь этого года погибли и пострадали 14 338 иракцев, если кто-то может это подсчитать. Только за май и июнь 5000 смертей и 5700 раненых. Итак, господин министр, когда наши избиратели спросят, есть ли свидетельство того, что ваша политика в Ираке и Афганистане будет успешной, вы даете нам мало аргументов для ответа. Да, мы слышим счастливые тирады и розовые сценарии, но из-за стратегических просчетов администрации и, откровенно, из-за отсутствия компетентности в исполнении, вы проводите провальную политику.
Конечно, чем ближе осенние довыборы в Конгресс США, тем более резкими становятся выступления демократов, у которых сейчас меньшинство в американском законодательном органе. Но и ситуация в Ираке внушает все больше и больше беспокойства и недоумения в американском обществе. В отличие от многих других слушаний в Сенате и Нижней Палате Конгресса, это транслировалось в прямом эфире. Решение о трансляции в Америке принимают сами телеканалы, в зависимости от важности проблемы для общества. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. 29 июля в Брянской области произошла авария на нефтепроводе «Дружба», принадлежащем компании «Транснефть». По разным оценкам, разлилось от 48 до 100 тонн нефти. Росприроднадзор намерен подать иск «Транснефти» о возмещении ущерба. О последствиях техногенных аварий в Российской Федерации с заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митвалем беседует Марина Катас.
Олег Львович, ну вот произошла авария 29 июля на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. И там нанесен серьезный ущерб окружающей среде.
Сравнительно серьезный. Нас спасло то, что до ближайшей реки было 4 километра, хотя эта территория является водосборной для реки Днепр. То есть, если бы это произошло на одном из переходов на реках, которые впадают в Днепр, то были бы последствия очень серьезные.
Тем не менее, цифры у вас действительно с Транснефтью расходятся. Они говорят о 48 тоннах нефти.
Окончательно мы получим результаты после снятия всех счетчиков и так далее.
Будет ли Росприроднадзор подавать иск?
Конечно. Дело в том, что был нанесен ущерб окружающей среде, выразившись, например, в повреждении поверхностного слоя почвы, в повреждении лесной территории. Соответственно, мы сейчас подождем результаты анализов, которые были забраны в понедельник, и в обязательном порядке будем рассчитывать ущерб и взыскивать с эксплуатирующей компании. Кроме того, могу сказать, что сегодня те документы, которые нами были собраны, были отправлены в прокуратуру на предмет наличия или отсутствия состава преступления одной из статей Уголовного кодекса. После прокурорской проверки мы получим результаты, в котором мы сможем говорить, была ли там уголовная составляющая.
Насколько я понимаю, у Росприроднадзора есть вопросы к компании «Транснефть». В частности, почему об аварии, произошедшей в субботу, стало известно только в понедельник?
Вы знаете, здесь вопросы в основном даже не к «Транснефти». Авария произошла в 18:00 в субботу. При этом «Транснефть» после 19:00, когда сработала автоматика, когда уже было ясно, что произошло, где произошло, как произошло, когда уже первые аварийные бригады «Транснефти» выдвинулись к месту аварии, «Транснефти» были переданы соответствующие донесения, в том числе в МЧС, в Росприроднадзор, в Ростехнадзор и в другие контролирующие федеральные органы. Это было в субботу, напоминаю, рано утром. При этом в сводки все это попало только после того, как в 11:30 на сайте Министерства природных ресурсов появилась четкая информация об этом, которую мы получили, можно сказать, оперативным путем. Хотя в 11:00 утра на оперативке у министра природных ресурсов Юрия Петровича Трутнева Росприроднадзор докладывал, что никаких происшествий не было. Непонятно, зачем надзорные органы, которые обязаны обеспечивать достоверность и доступность информации, закрепленное, кстати, это обязательство в Конституции, в 42-й статье, почему пытались все скрыть данную аварию. Вопросов «Транснефти» нет. Они абсолютно законным образом уведомили все государственные органы, в том числе и, кстати, управление Росприроднадзора по Белгородской области. Вопрос, почему местные чиновники решили эту информацию засекретить.
У вас есть какие-то предположения?
У меня нет. Там вплоть до анекдотических ситуаций доходило. То ли у некоторых чиновников есть мнение, что основная их работа скрывать, что происходит. Но извините, в 42-й статье, о которой я говорю, в Конституции написано о праве каждого гражданина на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о состоянии. Даже если пролилось 48 тонн, то это очень крупная авария. Должна была пройти информация, должны были быть уведомлены жители соседних населенных пунктов. Сейчас Министерство природных ресурсов проводит расследование действий должностных лиц наших белгородских подразделений. Надеюсь, что другие федеральные органы, которые отвечают за своевременность информированного населения, тоже проводят свои расследования.
Ну, а если говорить о позиции компании «Транснефть», вот они загрязнили, ну, допустим, 1000 квадратных метров. Что они обязаны сделать по закону для того, чтобы ликвидировать последствия этого загрязнения?
Практически все они сделали, именно в плане ликвидации. Дело в том, что «Транснефть» — это ведущая компания, в том числе и в области ликвидации последствий разливов нефтепродуктов. Это их специализация. Меня, на самом деле, даже удивил тот факт, что в субботу-воскресенье там удалось им мобилизовать более 500 человек, которые работали круглые сутки, и более 40 единиц автотехники. Я выехал из Москвы сразу после поступления информации, когда узнал, что там попытки скрыть и так далее, чтобы на месте расследовать данное происшествие. Я приехал на место в 9 вечера в понедельник. Могу сказать, что было видно, что 500 человек двое суток работали беспрерывно. А аналогичные происшествия, которые я видел на территории России, такой профессиональной реакции я еще не наблюдал, в общем. Могу сказать, что когда я приехал в 9 вечера, это, будем считать, 2,5 дня с момента аварии произошло, там уже было все забаранено. Я и приехавшие инспектора лопатами раскапывали грунт. Даже в одном месте мы экскаватором раскапывали грунт, и мы ничего там не нашли. Такой скорости работы я в России нигде не видел. Кроме того, могу сказать, что, несмотря на такие ресурсы, не могла не состояться эта авария. Потому что нефтепровод эксплуатируется с 64-го года. Там две нитки, Унеча-Полоцк-1 и Унеча-Полоцк-2 74-го года. И все эти трубы имеют растущее количество дефектов. За последние 4 месяца современной системы диагностики было выявлено 487 опасных дефектов. Из них 19 было очень опасных. И вот именно потек, один из очень опасных, который стоял в плановом ремонте на середину августа.
Но осталось еще 18.
Соответственно, поэтому мы дали предписание о снижении рабочего давления с 47 килограмм на квадратный сантиметр до 12, это минимально возможно, чтобы не испытывать судьбу дальше. Современные насосные станции типа Унича качают нефть, 40-летние старые трубы, которые, кроме того, еще все в заплатках и все в дефектах. А дефекты очень серьезные. Например, на нефтепроводе Унича Полоцк-1 только расслоение дефектов шва 124. Проблема, знаете, в чем? Старая нитка и новые насосные.
То есть давление большое?
Ну да, давление гнали много. Там идут параллельно две нитки, там метров 5-10 расстояние между ними. Эти обе нитки, они проектировали в свое время, в 60-х годах, как основная и резервная. То есть логика была следующая. Вот мы качаем по основной, резервная стоит. Потом выключили основную, начали ремонтировать всю, включили резервную. Но потом стали в рабочем режиме эксплуатировать параллельно две нитки. И, естественно, не было времени на устранение неприятностей. Все эти расслоения, все эти дефекты заводского швов, все эти вмятины, потери металла, все они являлись источником повышенной опасности.
Ну вот сейчас один из 19 дефектов прорвался, осталось 18. То есть для того, чтобы их устранить, надо вообще прекратить подачу нефти по этой нитке и заняться ремонтом.
В связи с тем, что рабочего давления нет, риска прорыва уже практически нет. Представляете, да, труба стояла 42 года под рабочим давлением, а сейчас давление в 5 раз меньше. И Росприроднадзор настаивает категорически, что рабочее давление можно будет давать только после полной замены труб.
А это планируют сделать Транснефть?
Да. Каждый разрыв – это огромные деньги на локализацию последствий, это огромные людские ресурсы, это те муфты, которые тоже могут прорваться, и в конечном счете это уголовные дела. Транснефть, вчера мы общались с руководителем магистрального нефтепровода, они сказали, что доложено все руководству, и уже начинают проектирование замены труб.
Но если говорить о России в целом, с вашей точки зрения, какой процент нефтепроводов подлежит замене на данный момент?
У нас такой статистики, к сожалению, нет. Дело в том, что полную статистику по данному нефтепроводу нам удалось получить только после того, что произошло. В обычной ситуации у нас есть Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, которая ведет мониторинг работоспособности трубопроводов.
Ну, если сделать простое допущение, да, все нефтепроводы там плюс-минус были построены плюс-минус 5 лет, 10 лет, были построены в один период у нас.
Не совсем так. Не совсем так. Я могу сказать, что в более загруженных направлениях смена труб – это частое явление. И практически на всех южных направлениях, на всех сибирских направлениях там довольно-таки новые трубы. А новая труба – это возможность снять головную боль где-то на 50-60 лет.
То есть, в принципе, для вас российские нефтепроводы не являются проблемой номер один?
А я думаю, что они являются такой же проблемой, как нефтепроводы во всем мире. В принципе, у нас к ним особое внимание, потому что это, конечно, источник повышенной опасности. Но у нас есть более серьезные моменты, на которые мы вынуждены акцентировать свое внимание. Например, состояние Амура, в котором, как мы знаем, постоянно идет загрязнение. После вот той аварии в прошлом году на реке Сунгари у нас фоновое загрязнение Амура постоянно высокое. У нас есть серьезные проблемы с другими водными объектами.
То есть нефтепроводы – это не самая большая головная боль?
По опасности, конечно, нет.
А то, что касается Амура, я знаю, что на всем протяжении Амура, где находятся населенные пункты, запрещено купание людей.
Да, я вам могу сказать,
а что люди продолжают купаться.
Есть такая проблема. Как мы, собственно, предупреждали, что несколько лет будет серьезное фоновое загрязнение, потому что бензольные эти загрязнения создали различные фенольные соединения и другие, которые, насколько я понимаю, будут все-таки беспокоить нас довольно-таки продолжительное время. Кроме того, не надо забывать, что в связи с ростом промышленного производства на сопредельных китайских территориях увеличивается серьезная экологическая нагрузка на ту же реку Сунгарь и далее на Амур и российские города, стоящие на Амуре. Кроме того, до сих пор не решен вопрос с Тунгусским водным месторождением. До сих пор Хабаровск и несколько других крупных городов Хабаровского края получают воду из Амура, что, конечно, неправильно с учетом постоянно растущего фонового загрязнения реки.
И что делать?
Надо строить очистные, которые строятся, но они строятся недостаточными темпами. Кроме того, например, с тем же Амуром есть другие проблемы. Есть проблемы ухода русла. Создание некоторых дамб и так далее приведет к изменению русла Амура, что впоследствии может привести к серьезным, в том числе, эколого-политическим проблемам.
Это пограничная река?
Ну, конечно.
Но если говорить о таких утилитарных вещах, вот запрещено купание людей в Амуре, люди продолжают купаться, они не обращают внимания на опасность, потому что они ее не видят, вода чистая и прозрачная течет, и кажется, что все
вы
в порядке.
Вы знаете, она не совсем так, она очень едко пахнет. Вся рыба, которая там вылавливается, она пахнет фенолом. У нас есть случаи, когда люди не следуют советам контролирующих органов. Например, я сам был свидетелем, когда год назад залили Краснопресненские пруды жидкостью для промывания. промывание канализации, в результате чего погибла вся рыба в этих прудах, которые за два года до этого запустили специально 2000 карпов. Так вот, несмотря на присутствие милиции, несмотря на отцепление, жители окрестных домов, я это сам видел, ловили плавающих кверху животом мертвых карпов и уносили их есть.
С заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митвалем беседовала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Верховная Рада Украины утвердила лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром. За проголосовало подавляющее большинство депутатов. Север Израиля вновь подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По израильским городам были выпущены не менее 120 ракет, убиты две женщины, несколько человек ранены. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. На севере Ирака, в городе Эль-Хадр, смертник взорвал заминированную машину. Погибли 9 человек, несколько ранены. Соединенные Штаты ввели санкции против 7 иностранных компаний, в том числе из России, за продажу ураноматериалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. Как сообщил Госдепартамент США, помимо российской компании «Рособоронэкспорт» и авиаконцерна «Сухой», санкции коснулись индийских, северокорейских и кубинских предприятий. В Минске вынесен приговор активистам незарегистрированного общественного объединения «Партнерство», которое было создано для наблюдения за президентскими выборами в марте. Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Это потир, церковная чаша, которая используется в обряде причащения. По данным Росохранкультуры, чашу передал властям московский антиквар. В Челябинске вынесены приговоры трем лимоновцам, которые признаны виновными в разжигании межнациональной розни и призывом к насилию. В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против выселения людей из частных владений в поселке Бутово. По словам участников акции, ее главная цель – борьба за право владеть землей и против произвола со строительством в Москве. В городе Адана на юге Турции почти одновременно произошли два взрыва. Ранены 17 человек, включая 5 полицейских. В Афганистане резко участились нападения на школы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Вернется ли Европа к смертной казни? Дискуссия в Польше. И «Человек не царь природы» в поисках интеллектуальных животных. Президент Польши Лех Качинский произвел настоящую сенсацию, заявив о своей поддержке смертной казни как высшей меры наказания за особо тяжкие преступления. Он, правда, не собирается вводить смертную казнь президентским указом или правительственным законом, но намерен пока всего лишь вывести вопрос на всенародное обсуждение. Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Нельзя сказать, что, сделав такое смелое заявление, польский президент изменил взглядом или пошел на поводу у сиюминутных настроений населения. Он всегда придерживался убеждения, что смертная казнь является правильной мерой ограждения общества от опасных злоумышленников. Правящая нынче в Польше партия «Право и справедливость», созданная им вместе с братом-близнецом Ярославом, председателем партии и премьером Польши, всегда и последовательно выступала за восстановление смертной казни. Отдавая должное идейной цельности польских руководителей, приходится констатировать, что это их конкретное предложение находится в непреодолимом противоречии со всеми писанными и неписанными законами Европейского Союза. Во всех, без исключения странах Европы, смертная казнь или отменена вовсе, это, собственно, является обязательным условием приема в Европейский Союз, или на неопределенное время приостановлена, как в России. Учитывая, что общественное мнение европейских стран, по крайней мере в западной части континента, однозначно настроено против смертной казни, представляется маловероятным, что Польше удастся втянуть всю Европу в дискуссию по этому вопросу. В самой же Польше обсуждение, можно сказать, идет уже полным ходом, о чем свидетельствует и репортаж нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
Еще осенью 2004 года «Право и справедливость», оппозиционная тогда партия, добивалась парламентских слушаний по вопросу о возвращении в Уголовный кодекс смертной казни. Слушания состоялись. В Польше все чаще совершаются жестокие убийства, преступники действуют с ужасающей жестокостью. Это касается также заказных убийств. Эти преступления требуют соответствующего наказания. Ответом на эту потребность и есть наше предложение вернуть смертную казнь, заявил тогда в Сейме Збигнев Зёбра, нынешний министр юстиции страны, подчеркнув при этом, что применение смертной казни в исключительных случаях допускает также и католическая церковь. Проект «Права и справедливости» поддержали тогда также представители самообороны и Лиги польских семей. Именно эти три партии входят теперь в состав правительственной коалиции. Проект, однако, не имел шансов на утверждение Сеймом. Два года назад его не поддержали правящие тогда посткоммунисты из Союза левых демократов. Тогдашний президент Польши Александр Квасневский также заявил, что наложит вето на поправки в Уголовный кодекс, так как это ошибочная концепция, не соответствующая европейским стандартам и учению папы Иоанна Павла II. Это была цитата. Во время минувших президентских выборов тема смертной казни не была в центре внимания, однако конкурент нынешнего президента Леха Качинского, Дональд Туск, подчеркивал, что к этому вопросу возвращаться не намерен. Нынешний президент, однако, вернулся. Лех Качинский заявил, что лично всегда был и остается сторонником смертной казни. По его словам, отказываясь от такой высшей меры наказания, государство ставит преступника в преимущественное положение по сравнению с его жертвой. У европейской цивилизации есть дороги, которые ведут ее вперед, и те, которые ведут нас в тупик. Отмена смертной казни – это тупиковый путь. В Европе нужно об этом говорить, и я думаю, что на европейском континенте со временем мнение по этому вопросу изменится, заявил Качинский. Идею введения смертной казни снова поддержала коалиционная Лига польских семей, ограничившись, однако, пока лишь предложением использовать эту меру наказания только по отношению к педофилам. Введение смертной казни – это единственный эффективный способ справиться с нарастающей волной педофилии. В понимании общества это справедливое наказание за эти страшные издевательства над беззащитными детьми, заявил депутат от Лиги польских семей Войцех Вижейский. Намерения коалиции критикуют оппозиция и правозащитники, говорит Збигнев Холда из Хельсинского фонда. В моральном смысле это компрометация, а в политическом такие заявления представителей правящей элиты могут много стоить. Мы в Европейском Союзе, где смертной казни нет. Мы в Совете Европы, где смертной казни тоже нет. Это еще одно проявление анахронизмов, которым подвержены нынешние правящие круги. Противники введения смертной казни заявляют, что это запрещено Конституцией. Именно такое толкование дал по этому вопросу Конституционный суд в 1997 году. Кроме того, Польша подписала дополнительный протокол к Европейской конвенции прав человека, в котором обязалась не применять смертной казни в мирное время. Смертная казнь не применялась в Польше уже более 20 лет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Проблема смертной казни имеет не только юридический, но и морально-этический аспект. Не говоря уже о сомнительном воспитательном воздействии, современное западное общество отвергает такую меру наказания в значительной степени также и потому, что признает самоценность человеческой жизни. Я обратился к профессору богословия католического университета в баварском городе Айштетте Бернхарду Майеру и попросил его высказать свое отношение к идее восстановления смертной казни.
Для нас, христиан, по-прежнему высшей заповедью остается то, что предписано Священным Писанием, где на первом месте стоит заповедь «Не убий». В своих молитвах мы обращаемся к Господу как к единственной силе, которой подвластны жизнь и смерть. Когда один человек отнимает жизнь у другого, это уже ненормально. Разумеется, за тяжким преступлением должно всегда следовать тяжкое наказание, но посягательство на жизнь нельзя оправдать ничем. По моему глубокому убеждению, только тот, кто дал нам жизнь, имеет право ее отнять. Сверх того, следует помнить, что каждый преступник может покаяться и стать на путь исправления. В истории такое случалось не раз. Со времен европейского просвещения мы привыкли исходить из того, что любое преступление обусловлено какими-то чрезвычайными жизненными обстоятельствами. Нельзя совершенно отрешиться от причин и не принимать их в расчет. Спонтанный ответ на ваш вопрос может быть только один. Никто не должен лишать жизни, каким страшным не было бы совершенное злодеяние. Говоря об инициативе польского президента, надо отметить, что по европейским нормам и понятиям никто не может вмешиваться во внутренние дела других государств. Можно, конечно, пропагандировать свою точку зрения, что, в общем-то, и делается на уровне контактов с американскими политиками и общественностью. О России умолчу, так как ситуации там не знаю. Проповедовать моральные ценности и помогать их распространению – это ведь еще не вмешательство во внутренние дела других. Насколько я понимаю, Европа именно таким стимулированием ценностей и занимается. Вот почему Европа вряд ли воспримет такую порочную инициативу с одобрением и пониманием.
Мнение профессора теологии Айхштетского католического университета Бернхарда Майера. Россия, как уже было сказано, занимает в этом вопросе какое-то межеумочное состояние. Смертная казнь в ней не отменена, но и не практикуется. Как относятся к ней россияне и почему? Вопрос к заместителю директора Института психологии Российской академии наук Андрею Юревичу.
Опросы показывают, что основная часть россиян выступает за возрождение смертной казни. Причин довольно много. Среди этих причин и исторические традиции нашего общества. Мы привыкли к тому, что наиболее злостных преступников лишают жизни. И наше представление о справедливости. Мы считаем, что тяжесть наказания должна быть пропорциональна тяжести преступления. Зачем сохранять жизнь тому, кто лишил жизни многих людей? Среди этих причин и убежденность наших сограждан в том, что без смертной казни не одолеть преступность, волна которой захлестнула наше общество с начала реформ. Среди этих причин можно назвать также непонимание нашими гражданами того, как возможна либерализация системы наказания в условиях тотальной криминализации нашего общества. Вообще, наши сограждане убеждены в том, что российская система наказания и так слишком либеральна. В сравнении с Соединенными Штатами Америки, например, где и сроки наказания больше, и смертная казнь существует. Вообще, россияне не очень понимают смысла отмены смертной казни в России и воспринимают ее отмену как уступку западным стандартам в ущерб национальным интересам. Наверное, среди причин такого отношения к отмене смертной казни следует отметить и то, что в нашем обществе сейчас существует немало профессиональных преступников, которые, отсидев срок за одно преступление, выходят на свободу, снова совершают преступление. И, в общем, практически криминальная деятельность – это их профессиональная деятельность. А надеяться на то, что матерый рецидивист, выйдя на свободу, начнет вести образ жизни законопослушного гражданина, по меньшей мере, наивно. Кроме того, наибольшую активность в отношении возрождения смертной казни проявляют люди, которые либо сами пострадали от преступников, либо потеряли кого-либо из близких, и таких людей в современной России становится все больше. В этом споре звучат и более специальные аргументы, например, о том, что наши тюрьмы переполнены, о том, что пожизненное заключение в этих тюрьмах хуже, чем смертная казнь и так далее. А аргументы сторонников отмены смертной казни звучат довольно слабо и оказывают небольшое воздействие на состояние общественного мнения. Кроме того, эти аргументы часто очень непоследовательны и достаточно двойственны. Например, вот довольно часто используется такой аргумент, что, дескать, человеку жизнь дал Бог, и только Бог может лишить человека этой жизни. Но это находится в прямом противоречии с войнами, когда убийство человека считается, если это враг, не только приемлемым, но и вполне патриотичным актом. А чем парень, одетый в форму враждебной армии, хуже закоренелого преступника? В общем, резюмирую, я бы сказал, что отношение основной части россиян, такое отношение к смертной казни, то есть, в общем, представление о том, что ее отмена – это неадекватный шаг, это уступка Запада европейским стандартам в ущерб национальным интересам России – и представление о том, что смертную казнь надо возродить, вот такое отношение, преобладающее в нашем обществе, не является следствием какой-то особой жестокости россиян, а скорее выражает жестокость сложившейся в нашем обществе ситуации, жестокость и многочисленность преступников. И в этих условиях действительно смертная казнь воспринимается как адекватная нашей реальности и состоянию нашего общества. Ясно, что помимо общественного мнения действует и другая сила, то есть некие политические тенденции к вхождению в европейское сообщество, подстраивание под традиции, которые сложились в этом сообществе. И, в общем, довольно трудно предсказать, во что это выльется, то есть каково все-таки будет окончательное решение, окончательный выбор России в отношении смертной казни. Отменить ее окончательно и бесповоротно все-таки довольно трудно решиться и на фоне традиции нашего общества, и на фоне состояния общественного мнения. Можно предположить, что, в общем, такая ситуация ни туда, ни сюда какое-то время будет продолжаться. Положить можно, вот, по крайней мере, то, что в решении этого вопроса, скорее всего, общественное мнение, отношение большей части россиян к возрождению смертной казни, наверное, решающую роль играть не будет, потому что такие решения, как правило, принимаются у нас на выборах, высших уровнях политической власти, в общем, без обращения к общественному мнению.
Так считает Андрей Владиславович Юревич из Института психологии Российской академии наук. Можно предположить, что последняя инициатива польского президента Качински о восстановлении смертной казни большого резонанса в Европе не вызовет.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Люди привыкли считать себя единственными разумными существами на планете. Действительно, ни одно животное не сочинило роман и не изобрело колесо. Логика, самосознание, предвидение, речи и многие другие свойства характеризуют разумное поведение. Животным же отводилась всегда скромная роль исполнителей условных рефлексов и ассоциативных стимулов. Любопытно при этом, что современные ученые затрудняются дать строгое определение интеллекта. И дело здесь в том, что большинство составляющих интеллекта обнаруживаются у животных. И чем дальше, тем шире спектр разумных свойств, найденных у животных, и тем меньше у человека оснований называться единственным разумным существом. Доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков рассказывает об открытиях последних лет, посвященных исследованию интеллекта животных. С ним беседует Александр Костинский.
Александр, неужели человек ничем не отличается от животных?
Ну да, как вы правильно сказали, еще недавно казалось, что радикальных отличий между человеком и животными очень много. И логическое мышление, и многие особенности поведения, способность планировать свои поступки.
Изготовление орудий труда.
Изготовление орудий труда, их использование. И многие другие аспекты поведения и мышления. Но в последнее время все больше и больше появляется исследований, которые показывают, что вот многие из этих признаков, которые считались чисто человеческими, на самом деле в том или ином виде есть и у животных.
Это обидно.
Ну, в каком-то смысле это обидно. Иногда это не столь обидно, когда речь идет о каких-то плохих свойствах. Например, когда зоопсихологи обнаруживают, что какие-то негативные черты, которые тоже считались чисто человеческими, как, например, война, что это есть у животных тоже, то можно сказать, что нам менее обидно, что, значит, это есть какое-то оправдание. Хотя нельзя, конечно, оправдывать войны, но можно указать, что у них есть некие природные естественные корни. Я хотел рассказать о нескольких открытиях такого рода, которые были сделаны буквально в течение последних нескольких месяцев. Да, ну вот раз речь зашла о войнах, то, может быть, с них и начать. Дело в том, что несколько лет назад ученые, наблюдавшие за дикими шимпанзе в природе, обнаружили, что иногда эти обезьяны совершают настоящие военные набеги на своих соплеменников.
Тоже шимпанзе?
Да, тоже шимпанзе, но они живут такими семьями, общинами. И вот самцы из одной общины, иногда к ним и самки присоединяются, совершают такие рейды, во время которых они пытаются поймать одиноко гуляющего шимпанзе из другого племени и начинают его бить, кусать. Иногда, не очень часто, но это кончается смертью потерпевшего. То есть сознательное групповое убийство чужака на его собственной территории. Интересно, что очень похожим образом ведут себя, ну, по крайней мере, в недавнем прошлом вели себя дикие племена, которые живут, скажем, в Новой Гвинее, вот охотники за головами. Там практически каждая деревня – это отдельное племя, а все окружающие деревни – это враги. И там даже в некоторых случаях нельзя было молодому человеку жениться, если он не добудет голову чужака. Думали до недавнего времени, что это свойственно только двум видам животных, соответственно, человеку и шимпанзе. И вот буквально несколько недель назад появилась статья, в которой говорилось о том, что такое же поведение обнаружено еще одного вида обезьян, причем даже не человекообразных. Это паукообразные обезьяны, которые живут в Центральной Америке.
То есть это уже низшие приматы, да?
Они, да, примитивнее намного, чем человекообразные обезьяны. И в отличие от шимпанзе, они, например, не охотятся. Вот шимпанзе охотятся немножко, то есть у них есть и животная пища в рационе, эти паукообразные обезьяны нет. Дело в том, что думали, что, может быть, военные вот эти навыки развились в связи с навыками коллективной охоты. Но вот, по-видимому, нет, потому что паукообразные обезьяны не охотятся, но воюют. И вот исследователи наблюдали в джунглях Центральной Америки, на полуострове Юкатан, в Мексике, долго наблюдали за двумя семьями паукообразных обезьян и зарегистрировали несколько таких типичных военных рейдов, когда группа самцов, 3-4 самца из одного племени, спускаются с деревьев. Вообще они живут на деревьях, по земле передвигаются крайне редко. Тут они спускаются на землю, переходят границу соседнего племени.
Обезьян.
Да, идут колонны, вожак впереди, остальные за ним. Идут по земле очень тихо, стараясь не наступать на ветки, очень осторожно. То и дело они осматриваются, приподнимаются, осматриваются, прислушиваются. Если они видят чужака, особенно если он один, на него нападают. Иногда просто пугают, прогоняют, иногда нападают, хватают, начинают бить, кусать. Причем те, кто подвергся нападению, при виде вот этих налетчиков, демонстрируют очень сильный испуг, начинают звать на помощь, паниковать.
То есть они понимают, зачем эта компания пришла?
Они прекрасно понимают, зачем эта компания пришла, и их соплеменники, действительно слыша эти крики, спешат на помощь, ломая ветки, мчатся выручать. Когда помощь успевает вовремя, то эти бандиты обычно отступают. Причем на самок, которые готовы к размножению в данный момент, не нападают. Попугают, в худшем случае, и все. А вот если им попадается самка, например, кормящая мать, которая не может в данный момент размножаться, ее могут и побить. Ни одного убийства, правда, не наблюдали исследователи, но они объясняют это тем, что было зарегистрировано всего 7 рейдов, и ни разу налетчики не наткнулись на одинокого самца. Дело в том, что шимпанзе во время своих набегов убивают преимущественно самцов. Вот из 11 зарегистрированных случаев таких убийств у шимпанзе в 10 случаях были убиты самцы. По-видимому, такое поведение возникало независимо, ну, потому что паукообразные обезьяны и шимпанзе-человек – это не родственные совершенно линии, и это нельзя объяснить наследованием от общего предка.
Понятно, когда мы говорим о войнах обезьян, это достаточно примитивно по сравнению с тем, что мы имеем в виду, говоря о войнах людей, тем более современных.
Современных,
но, в принципе,
да.
Зачатки есть, да, если мы берем людей более ранней стадии, даже живущих сейчас, то они ведут себя как раз как обезьяны, да?
Да, совершенно верно. Вот, пожалуй, существенное отличие в этих войнах, что обезьяны никогда, в отличие от человека, вот они не бросаются грудью на амбразуру. То есть, если они видят превосходящие силы противника, они отступают. Они не бьются до последней капли крови. Поэтому, в общем, эти конфликты, конечно, гораздо менее кровопролитны. Там, где есть конфликт, там должно быть и примирение. Вот недавно вышла монография нашего ведущего антрополога российского Марины Львовны Бутовской, профессора, которая выступала тоже здесь. Под ее редакцией вышла коллективная монография о механизмах примирения среди обезьян и людей, особенно детей. Вот оказалось, что постконфликтное поведение очень схоже.
Мирись, 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 больше не дерись.
Да. Вот они наблюдали за маленькими детьми в детских садах, за более взрослыми детьми, школьниками, даже за в колониях несовершеннолетних, в школах для детей с дефектами умственного развития. И разные виды обезьян наблюдались. И выяснилось, что во всех этих коллективах развиты механизмы примирения, и часто они очень сходны.
Обезьяны тоже мирятся, да?
Да, и у них даже часто вот в примирении участвуют посредники, мирители,
которые вмешиваются в этот
мировые
конфликт.
Мировые судьи.
Да, и подталкивают стороны к примирению.
У обезьян.
У обезьян. У разных видов обезьян там разные способы характерные примирения. У шимпанзе, например, это поцелуи. А вот бонобо, карликовые шимпанзе, самые такие социализированные среди обезьян.
Это умные обезьяны, бонобо, да?
Пожалуй, даже самые умные, самые близкие к нам, наверное. Вот они обычно мирятся при помощи секса.
А мужчины?
У них очень развиты сексуальные технологии, в том числе и гомосексуальные.
То есть между обезьянами есть гомосексуальные связи, да?
Да, они используют секс для поддержания хороших отношений. И у бонобо, кстати, вот войн не бывает. И они друг друга не убивают, в отличие
от шимпанзе. Но это очень умная обезьяна.
И, наконец, такое уж святая святых, что считалось уж точно свойственным только человеку. Это логическое мышление. А именно способность выделять причинно-следственные связи.
Ну, не может быть. И тут животные.
Вот оказалось, да. Очень интересную работу провели исследователи. В феврале нынешнего года была опубликована статья с описанием экспериментов, которые показывают, что животные, даже не обезьяны, а крысы, обладают зачатками логического мышления. То есть способны отличать случайную связь от причинно-следственной. Эксперимент достаточно тонкий. Сделали вот что. В одной серии экспериментов вот брали крыс и включали световой сигнал, а потом через несколько секунд давали звуковой сигнал. И таким образом у крыс формировалось представление, что после света бывает звук. Потом тех же самых крыс обучали другой связи. Включали свет и давали пищу. У них формировалось представление, что после света бывает пища. Экспериментаторы думали, что при этом может возникнуть ассоциация между пищей и звуком. Они как бы через свет связаны. То есть свет является причиной звука, свет является причиной пищи. Возникнет ли у крысы ассоциация между двумя следствиями одной и той же причины? Оказывается, возникла. Когда крысе, вот такой обученной крысе, включали звук, она тыкалась в кормушку проверить, нет ли там пищи. А вот дальше самый тонкий момент. Если крыса думает просто по ассоциации, то ей должно быть все равно, по какой причине возник звук. У нее просто возникла некая ассоциация. Там, где свет, там и звук, где свет, там и пища, где звук, там и пища. Поэтому если дать крысе возможность самой издавать звуковой сигнал, она тоже должна тыкаться в кормушку. Потому что причинно-следственных связей она не понимает. Вот решили это проверить. Поместили в клетку рычаг, при нажатии на который раздавался тот самый звук. Крыса сама могла теперь нажимать и издавать этот звук. И вот оказалось, что если крыса сама нажимает на рычаг и издает звук, она не бежит проверять кормушку. А если звук включает экспериментатор, то бежит проверять кормушку.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что крыса правильно поняла причинно-следственные связи. Если она сама нажимает на рычаг и вызывает звук, то она понимает, что звук вызван
ею.
Ею самой, а не светом, который она, например, могла и не заметить. Вот если звук звучит сам по себе, без участия крысы, крыса, по-видимому, никто не знает, что думает крыса, но можно так предположить, как делают исследователи в данном случае. Когда крыса слышит звук, включенный экспериментатором, она, видимо, думает: поскольку звук является следствием света, то, наверное, был свет, я просто не заметил. А раз был свет, то, значит, могла появиться пища. Пойду проверю. И идет, проверяет. Если же она сама вызывает звук, она понимает, что я сама вызвала звук, света никакого не было, и пищи там быть не может. Чтобы проверить вот эти выводы, была проведена вторая серия экспериментов, в которой обучение проводилось следующим образом. Сначала давали звук, потом давали свет. И вторая половина обучения. Давали свет, потом давали пищу. То есть крыса должна была, если она понимает причинно-следственные связи, она должна была понять, что звук порождает свет, а свет порождает пищу, грубо говоря. В данном случае звук уже является причиной появления пищи, а не случайным совпадением, как в первой серии экспериментов. И поэтому в этой ситуации вот такие крысы должны искать пищу в кормушке, независимо от того, как возник звук. Поскольку звук сам является причиной. И действительно так и оказалось. В данном случае крыса, нажимая на рычаг, вызывая звук самостоятельно, бежала в кормушку проверять, есть ли пища. То есть вот это противоречит господствующей до сих пор точке зрения, что животные мыслят только по ассоциациям и не способны отличать совпадение от причинно-следственной связи. Оказывается, по крайней мере, в какой-то зачаточной форме у них такая способность есть.
С доктором биологических наук, сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. По данным Центра Юрия Левады, на президентских выборах 2008 года при неучастии Владимира Путина лидером стал бы Дмитрий Медведев, за которого согласны проголосовать четверть опрошенных. Тему обсуждаем с Сергеем Марковым, директором Института политических исследований, членом Общественной палаты. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.